Розуэлл, штат Нью-Мексико, июнь 1947 года. В пыльной пустыне в 50 километрах к северу от города на землю упал неопознанный объект. В первом пресс-релизе армейских чиновников от 8 июля говорится, что был обнаружен летающий диск. Что любопытно, на следующий день официальная версия изменилась. Якобы это был просто метеозонд. 6 десятилетий спустя ФБР рассекретило служебное письмо от 22 марта 50 года. В нем директора ФБР Джона Эдгара Гувера ставят в известность об обнаружении даже не одной летающей тарелки, а трех. Мы все слышали эту историю о падении в Розуэлле в 47 году. Слова о том, что куски металла, странного материала забрали военные. За годы поступали сообщения и о других падениях. На самом деле, если эта технология существует, если мы поймем ее и сможем скопировать, я думаю, ее возьмет на вооружение армия, а мы ее не увидим, по крайней мере, на моем веку.
Суть в том, что наши и другие правительства изъяли физические обломки, в которых они не могут разобраться по сей день. Приходится ждать, пока наша физика и инженерия дойдут до того уровня, когда мы сможем изучать и понимать технологии, которые мы получили.
Возможно ли, что военные США действительно обладают одним или даже несколькими разбившимися внеземными кораблями? Правительство отрицало это годами. Но один человек заявил, что видел свидетельство собственными глазами. Меня зовут Боб Лазар. Я известен тем, что работал на секретной базе S-4 в пустыне Невада, возле зоны 51. Там мы изучали инопланетный корабль. В конце 80-х правительство США обнаружило внеземной корабль. Вернее, несколько, и технику. И это факт. В мае 1989 года Боб Лазар, физик и бывший сотрудник Национальной лаборатории Лос-Аламоса, впервые выступил с сенсационным заявлением о том, что правительство проводит эксперименты на сверхсекретном объекте в зоне 51. Он не только признал, что правительство обнаружило инопланетный корабль в Розуэлле, но и подтвердил упорные слухи о том, что в пустыне Невады изучают инопланетную технику. Почти 3 десятилетия спустя, в 2018 году, Боб Лазар вновь поведал свою историю документалисту Джереми Корбеллу. Он сказал, что мир имеет право знать об этой тайне, что его жизнь в опасности, но он готов все рассказать. Зона 51 известна всему миру благодаря Бобу Лазару. Верят ему люди или нет, но он сообщил о зоне 51, и этого не изменишь. Годами скептики утверждали, что зона 51 — лишь фантазия. Они нападали на Лазара, называя его лжецом и мошенником. Но в 2013 году закон о свободе информации вынудил СЦУ признать, что зона 51 существует. Но и они не захотели признать, что зона 51 имеет отношение к НЛО и инопланетянам. Они сказали, что зона 51 — просто секретная база самолета-шпиона У-2, который был взят на вооружение примерно в 60-м году. Теперь правительство говорит: «Да, мы признаем, зона 51 существует, но смотреть там не на что». Однако исследователи этому не верят. Есть столько историй об НЛО и их активности возле зоны 51, что правительству никто не верит. По словам Лазара, у печально известной военной базы, расположенной к северо-западу от Лас-Вегаса, возле Грум-Лейк, чуть южнее, есть еще более секретные подразделения. Они находятся под горой Папус и называются S-4. Именно здесь якобы ВМС США прячут инопланетные корабли. Там был ангар, спрятанный в пустыне так, будто это часть ландшафта. Официально там ничего нет, никаких сооружений, так они и говорят. Смотришь на карты, видишь дороги, идущие от Груп-Лейк к Папус. Так для чего они? По словам Лазара, ВМС узнали о его работе в Лос-Аламосе и наняли его ради экспериментов в области физики частиц и электроники. Лазар заявляет, что его немедленно перевели на сверхсекретный проект «Галилей» и дали задание разобраться с движительной установкой летающей тарелки, находящейся на S4, которую он называет «спортивная модель». Мы пытались разобраться в механизме, но мы знали, как работает это устройство. Например, как действует движительная система корабля. Она реакционно-инертная, приводится в движение полем, создает искажение пространства и времени перед собой. Пространство изгибается. Лазар говорит, что важнейшей составляющей этой технологии является элемент, которого пока нет в таблице Менделеева. Он называет его элемент 115. В то время, когда Лазар выступил со своим заявлением, периодическая таблица элементов, выстроенных согласно атомному числу, конфигурации электронов и химическим свойствам, содержала только 109 элементов. Он говорил, что этот тяжелый элемент является основой работы движительной системы. Элемент 115 был топливом, которое давало возможность совершать межпланетные перелеты. Все это очень интересно. Задумайтесь над историей этого процесса, разбора, о котором говорит Лазар. Для начала нужно было каким-то образом заполучить эту технику. Разумеется, большинство думает, что все это имеет отношение к катастрофе в Розуэлле и другим подобным происшествиям. Точно известно одно — это инопланетная техника. И мы должны понять, что с ней делать, как извлечь пользу. Возможно, ВМС обладает не только инопланетным кораблем, но и источником топлива, элементом 115. 18 июля 2017 года. Лейнсбург, штат Мичиган. Создавая документальный фильм о Бобби Лазаре и Зоне 51, независимый режиссер Джереми Корбелл спросил, знает ли бывший правительственный физик, где находится элемент 115. Вы вывезли элемент 115 из Лос-Аламоса? Если элемент 115 действительно существует, он является первым вещественным доказательством того, что правительство США обладает инопланетной техникой. Элемент 115 стал бы доказательством того, что он говорит правду. Можно было бы доказать, что у него инопланетное происхождение. На следующий день после интервью Лазар сообщил Корбеллу, что ФБР вручило ему ордер на обыск его компании United Nuclear. По словам Лазара, они заявили, что ищут документы, касающиеся клиента, заказавшего токсичные материалы. Я получал от него кучу СМС. На него объявили охоту, и не только ФБР, но и другие агентства, криминалисты, те, кто мониторит компьютеры. Его компанию перевернули с ног на голову. Я тоже общался с представителями властей. Подобные операции — это их работа. Но ради бумажек компании не выворачивают наизнанку, можно же просто позвонить. Боб Лазар так и не ответил на вопрос, обладает ли он элементом 115. Но почему? Быть может, потому что за ним следит ФБР? Если да, может быть, они устроили обыск в его фирме, чтобы найти ответ самостоятельно. Но главное, если эта история правдива, то каковы будут последствия для человечества? Некоторые ученые предполагают, что если правительство США действительно владеет технологиями, описанными Бобом Лазаром, то грядет самый большой технологический скачок в истории человечества. Москва, 1963 год. Астрофизик Николай Кардашов исследует неопознанный радиосигнал, исходящий от квазара STA-102. Это первая попытка СССР найти инопланетный разум. Она и вдохновила Кардашова на размышления о том, что инопланетные цивилизации могут обгонять нас на миллионы и миллиарды лет. Он создал то, что теперь известно как шкала Кардашова. Схему классификации, делящую цивилизации на три уровня, основываясь на их способности использовать энергию. Цивилизации первого типа обладают энергией всей планеты. Они могут, например, контролировать погоду, землетрясения, вулканы, могут вмешиваться. У них энергия планеты — это первый тип. Цивилизации второго типа обуздали энергию звезды. Они колонизировали ближайшие планеты, создав федерации планет, как в фильме «Звездный путь». «Звездный путь» — это про цивилизацию второго типа. Затем идет третий тип. галактический. Они бороздят галактику и используют энергию черных дыр. Это похоже на империю в «Звездных войнах». Это цивилизация третьего типа. А где же мы? Мы контролируем Землю, контролируем звезды, галактику. Мы нулевой тип. Мы используем энергию мертвых растений. Ученые говорят, что если человечество поднимется до первого уровня по шкале Кардашова, наше представление о законах Вселенной сильно изменится. Некоторые мои коллеги говорят, что это чушь. Звезды слишком далеко, инопланетяне не могут до нас добраться. Но это при условии, что у них цивилизация первого типа. Что, если они обгоняют нас на тысячи лет? Или если речь идет о цивилизации третьего типа, то на сотни тысяч лет? Им доступны другие законы физики. И весь скептицизм тогда не к месту. Потому что у цивилизации второго и третьего типа другая физика. Есть несколько физиков-теоретиков, которые полагают, что когда наша цивилизация достигнет первого уровня, то переход ко второму и колонизация других планет не за горами. Этот скачок будет подобен переходу от обезьяны к человеку. Если да, то, возможно, рассказ Боба Лазара об изучении инопланетного корабля — это сигнал о наступлении переломного момента в эволюции человечества. Возможно, ответы мы найдем в недавнем научном открытии. Дубна, Россия. 10 августа 2003 года. Российские и американские физики-ядерщики из Объединенного института ядерных исследований выстреливают лучом из атомов кальция по элементу 95, америцию, с помощью ускорителя частиц. Столкновение приводит к созданию самого тяжелого на данный момент атома, элемента 115. Элемент 115 чрезвычайно нестабилен. Он существует в стабильном виде лишь долю секунды, а затем распадается на радиоактивные фрагменты. Быть может, это и есть тот элемент, что, по словам Боба Лазара, служит топливом для инопланетного корабля. Некоторые физики полагают, что если получить этот синтезированный элемент в стабильной форме, он сможет стать толчком к величайшему технологическому скачку в истории человечества. Большинство элементов после урана существуют лишь долю секунды. Вот они есть, вот их нет. Но мы, физики, думаем, что их можно использовать для получения ядерной энергии. Это будет эффективнее, чем работать на плутонии. Различные варианты могут оказаться стабильны. Они, возможно, обеспечат нас топливом для космических кораблей. Эта технология может изменить наш мир так, как нам и не снилось. Причем сделает это так быстро, что это станет шоком для человечества. Нужно изучать эти технологии и поставить их на службу человечеству. Официальная наука считает, что на получение достаточного количества стабильного московия для обеспечения энергии межгалактического корабля уйдут десятилетия. Но остается вопрос. Этот элемент 115 идентичен тому, что, по словам Боба Лазара, находится в распоряжении армии США. Есть теория, что элемент 115 действительно существует, но сами мы получили его только в 2003 году. Однако тот элемент 115, который наблюдал Боб Лазар, имеет иное изотопное отношение, что и делает его стабильным. Ученые полагают, что создать стабильную версию московия возможно. Но есть и те, кто считает, что этот синтезированный элемент служит лишь прикрытием. Возможно ли, что некое секретное правительственное агентство организовало шумиху вокруг этого нестабильного элемента, лишь чтобы убедить общественность в том, что описываемый Бобом Лазаром элемент 115 не существует? Когда кто-то делает шумное фантастическое заявление, как, например, заявление об элементе 115, то годы спустя ученые подтверждают его экспериментально и говорят: «О да, он был прав. Элемент 115 есть, мы его получили». Идея в том, что это дезинформация. Ученые говорят, что этот тяжелый элемент стабилен лишь краткий промежуток времени. Он просто не может быть топливом для межзвездных путешествий. Он все выдумал. А значит, он не разгласил секретной информации. Но когда это заявление было впервые сделано, люди сказали: «Минуточку, если Боб Лазар был прав насчет элемента 115, в чем еще он был прав?» тот факт, что элемент 115 был добавлен в периодическую таблицу, и что ученые уже рассуждают о том, как его использовать для космических перелетов, убеждают сторонников теории палеоконтакта в правдивости высказываний Боба Лазара. Но если военные действительно обнаружили стабильную версию элемента 115 на разбившемся инопланетном корабле, то было ли это случайностью? Или его предоставили нам в рамках какой-то межпланетной программы? Восемнадцатое октября 1947 год. Астраханская область бывшего СССР. С ракетного полигона, известного под названием «Капустин Яр», советские ученые впервые успешно запустили баллистическую ракету дальнего действия, немецкую А-4. В последующее десятилетие это будет единственный полигон СССР для баллистических ракет. Здесь будет положено начало космической программе, в рамках которой в космосе окажутся первый спутник и первый человек. Занятно то, что в 1948 году «Капустин Яр» стал местом первой встречи с НЛО в СССР. 19 июня 1948 года советский радар обнаружил объект в форме сигары. Серебристый объект в форме сигары появился над полигоном. Русские пытались его сбить. Это засекреченное дело, мы точно не знаем, что случилось. Но якобы сбить его в итоге удалось. Внутри обнаружили останки тел, а также технику, которую извлекли и отвезли в местный бункер, где якобы годами разбирались в ее устройстве. Инцидент в Капустином Яре случился через год после событий в Розуэлле. И ЦРУ, и МГБ интересовались, что же именно разбилось и было подобрано на вражеской территории. Американские агентства пытались выяснить, что же за объекты летали над Советским Союзом. Примерно в то же время в США случился похожий инцидент. Поверьте, Сталина он очень заинтересовал. Агент поставлял ему разведданные. У нас есть доказательства. И он допрашивал советских академиков насчет вероятности угрозы со стороны НЛО. Если истории о падениях и обнаружениях НЛО в США и в СССР правдивы, могли ли эти события привести к сотрудничеству двух сверхдержав? К тому же инциденты случились с промежутком в один год. Могли ли они быть частью некой внеземной программы? Если у инопланетян был некий резон подружить две сверхдержавы, то и мы должны осознать, что нам необходимо преодолеть искусственные границы на нашей планете, чтобы выйти в космос. Что в сотрудничестве наша сила. Если инопланетные корабли намеренно разбились и в США, и в Советском Союзе более 70 лет назад, то привели ли их исследования к технологическому прорыву, который скрывают от общественности? И где были эти инопланетяне в прошедшие 70 летий? Сторонники теории палеоконтакта считают, что все это время они были здесь, и что последние события подтверждают, что они готовы снова сообщить человечеству о себе. 14 ноября 2004 года. В 160 километрах от побережья юга Калифорнии летчики-истребители авианосной ударной группы «Нимеца» обнаружили приближающийся неопознанный летающий объект. О боже! Боже, что это? Оно летит! 11 лет спустя, в 2015 году, летчики США вступили в бой с еще одним НЛО. Посмотри! Смотри, он вращается! В сопроводительном докладе приводились свидетельства пилотов о том, что летательный объект спустился с высоты 18 тысяч метров до 15 метров за считанные секунды. По показаниям радаров, парил или зависал на непродолжительное время, удалялся на высокой скорости, проявлял большую угловую скорость разворота и даже исчезал. Обнародование так называемого видео Гимбл стало одним из самых значительных подтверждений встречи с НЛО. Такие маневры грозили аварией корабля и смертью его пилота. Единственный вариант избежать этого — создать какое-то инерционное поле вокруг корабля. Насколько нам известно, на нашей планете такой технологии еще не существует. О боже! НЛО напоминают спортивную модель, с которой, по словам Боба Лазара, он работал на базе С-4 зоны 51, и некоторые объекты, описанные в докладе Минобороны. Гладкие, без углов, защитного цвета, без выступающей кабины, опор и крыльев, имеющие в длину около 14 метров. По словам Лазара, такой дизайн обусловлен наличием ядерного реактора, работающего на элементе 115. Элемент 115 был топливом, на котором работал реактор. Элемент 115 влияет на гравитацию. Он производит собственную гравитационную энергию. В результате гравитационная волна создает искривление перед кораблем, что и позволяет ему двигаться вперед. Так он и работает. Лазар утверждает, что наблюдал спортивную модель в полете. Однако скептики утверждают, что антигравитационные двигатели бывают лишь в фантастике. Так ли это? Лос-Анджелес, штат Калифорния. 9 марта 2019 года. Неудовлетворенный научным анализом видео Гимбл, писатель и сторонник теории палеоконтакта Майк Барра пригласил астрофизика и авиационно-космического инженера доктора Трэвиса Тейлора участвовать в оценке записи. Кроме того, их интересует потенциальная связь между удивительными маневрами НЛО и описанными Бобом Лазаром уникальными свойствами внеземного корабля, работающего на элементе 115. Значит так, если мы предположим, что пилоты говорят правду, и Министерство обороны также говорит правду, да, то разве на этом видео не запечатлено нечто совершенно необычное? Если допустить, что все это правда, то на видео снят корабль, имеющий невозможные на сегодняшний день аэродинамические характеристики. Трэвис Тейлор более 16 лет участвовал в различных программах Министерства обороны США и НАСА. Я инженер-оптик, инженер авиационно-космической техники, астроном и физик. Я работаю в аэрокосмической и оборонной промышленности с 17 лет. Интересно вот что. Многие говорят, что на видео Гимбл нечто похожее на то, с чем якобы работал Боб Лазар. Майк Барра — автор множества книг об американских и международных космических программах. Он плотно изучал авиационную технику. Это видео интересно тем, что побуждает людей верить в существование кораблей-пришельцев. Но зачем это нужно правительству? Первым делом при анализе видео Минобороны Майк и Трэвис должны определить, подлинное это видео, или же его могли сфабриковать. За помощью они обратились к мастеру иллюзий, голливудскому специалисту по спецэффектам Сэму Эдвардсу. Как думаешь, ты и твоя команда могли бы воссоздать это видео, чтобы казалось, будто оно сделано с борта истребителя в 2004 году? Слушай, я занимаюсь видеоэффектами, и мы не привыкли говорить «нет». Понятно. Но ты слышал анекдот про высадку на Луну? Видео настоящее, ведь Голливуд такой нудятины не снял бы. Ну да, согласен. Это видео никак не обработано, очень скучное. Просто съемка. Вот один объект, никакой художественной нагрузки. Для меня это отличный аргумент. Все очень логично. Понять по картинке и по словам пилота, не было ли видео сфабриковано, невозможно. Но Майк, Трэвис и Сэм убеждены, что съемка реальная. Если это так, то вывод однозначен. Даже военные придерживаются мнения, что маневры корабля на видео Гимбл не характерны для земной техники. Тогда следующий вопрос. Каким образом он совершает маневры? Да. Это земные технологии или инопланетные? Попробуем разобраться в технике и понять, что мы видим. Итак, видео снято с воздуха, это здорово. Я стабилизировал камеру, чтобы мы могли лучше увидеть траекторию объекта. Ясно, да, круто. Вот. Так мы видим его скорость. Мне не кажется, что он летит со сверхзвуковой скоростью. Если присмотреться, в паре мест можно увидеть составляющие объекта. Мы под ним, да? Посмотрите сюда и сюда, и вот сюда. Вот что интересно. Если бы перед нами был SR-71, и он был бы ниже нас, крылья казались бы диском, был бы виден хвост и нос. Крылья выглядели бы вот так. Если это крылья, то что мы видим здесь? Он движется в том же направлении. Похоже, это вверх. Не похоже на аэродинамику обычного самолета. Истребители могут уходить в пике, делать бочку, вставать на хвост, раскачиваться. Их маневры могут выглядеть очень необычно. Я тебя понял. Мы сделали компьютерную модель. Я вращаю ее вручную, повторяя движение объекта. Так, мы можем даже ощутить его размеры. Если объект выглядит как твоя модель, то и маневры получаются похожими. Я покажу, что еще привлекло мое внимание, господа. Что мне кажется странным. Вы видите свет за объектом. Но соответствующего источника света на объекте мы не видим. Да, точно, теперь увидел. Странно, что не видел, пока ты мне не показал, да. Съемка идет в инфракрасном режиме, то есть черное горячее. Значит, белый ореол — зона холода. Холодный ореол вокруг объекта. Холод возле движительного комплекса — это странно. Вокруг турбин возле двигателя должно быть горячо. Разве это не доказывает, что здесь необычная движительная система? Сторонник теории палеоконтакта Майк Барра и инженер в области авиационно-космической техники Трэвис Тейлор встретились с голливудским специалистом по спецэффектам Сэмом Эдвардсом, чтобы изучить запись НЛО, сделанную пилотом ВМС США. Еще их интересует возможная связь между кораблем на видео и свойствами таинственного элемента 115. На монитор я вывел картинку в более широком динамическом диапазоне. Хочу рассмотреть разные участки спектра. Вокруг этой штуки какое-то поле. Именно. Это не реактивный двигатель. Давайте предположим, что дело не в камере, что это связано с движительной системой объекта. Тогда мне все это напоминает пузырь Алькубьерре. Пузырь Алькубьерре — это теоретическая модель движительной системы корабля, основанной на сжатии пространства перед кораблем и расширении позади. Вокруг корабля формируется пузырь искривленного пространства, и в атмосфере, подобной земной, температура воздуха внутри пузыря будет значительно ниже, чем в окружающей атмосфере. Настолько ниже, что это выявится на инфракрасной съемке. Такая система позволяет кораблю двигаться быстрее света, не нарушая законов физики. Дело в том, что это та самая технология, о которой говорил Боб Лазар, описывая спортивную модель из зоны 51. Он говорил, что корабль искажает гравитационное поле, и корабль движется по полученной волне. Если речь идет о чем-то вроде элемента 115, если он существует, то мы говорим о двигателе на энергии поля. Тогда вокруг корабля должен быть ореол. То, что заметил Сэм, просто удивительно. Я вижу пузырь вокруг корабля. Я говорю «корабль», потому что я не думаю, что это дрон. Это нечто совершенно удивительной движительной системой. Вот здесь явно что-то есть, если только это не артефакт камеры. Свет явно вращается вместе с объектом. Да, значит, это не артефакт камеры. Будь это просто артефакт камеры, ореол выглядел бы несколько иначе. Там даже есть некие страты, которые поворачиваются вместе с объектом. Это не похоже на дефект камеры. Сэм, раньше у меня было совершенно другое мнение. Отлично. Просмотр и анализ видео с Сэмом убедил меня в том, что, возможно, это летательный объект, который функционирует, как и говорил Боб Лазар. Есть очень много странных совпадений. Должен признать, у меня мурашки по коже. Оно вращается. Если пузырь холодного воздуха вокруг объекта на видео тот же феномен, что и в спортивной модели Боба Лазара, то, возможно, на вооружении армии США уже есть движительная система на элементе 115. Он работает точно так же, как описанная Бобом Лазаром спортивная модель. И, кстати, я говорил со многими людьми из Министерства обороны, которые знакомы с этим видео. Они считают, что маневренность корабля обусловлена особыми материалами. Какими, не знаю, но, полагаю, речь идет об элементе 115. Но если власти обладают столь удивительными технологиями, почему они держат это в тайне? Быть может, Другим государствам такие технологии тоже известны. Узнает ли общественность правду? Я считаю, существуют тайные власти. По сути, это армия. И опирается она именно на технологии, что есть у нее на вооружении. Вообще, я считаю, вполне возможно, что мы уже исследуем Марс и другие планеты. А военные? Военные держат все от нас в тайне. Возможно, идет некая программа акклиматизации. Правду нам выдают по частям. То рассекреченное видео, то документ. Возможно, Боб Лазар тоже в этом участвует. Пентагон публикует сверхсекретные видео с НЛО. Мировые державы укрепляют сотрудничество. В периодическую таблицу добавлен элемент 115. Быть может, общественность медленно готовит к совершенно новой реальности? Сторонники теории палеоконтакта именно так и думают. И задаются вопросом, если правительство США действительно обладает инопланетными технологиями, то к чему это нас приведет? Дубна, Россия, 26 декабря 2018 года. Международная команда физиков в лаборатории Флёрова впервые успешно запустила ускоритель частиц циклотрон DC-280. Его луч самый мощный среди мировых ядерных установок. Физики будут использовать новую установку для стабилизации сверхтяжелых металлов, вроде элемента 115, чтобы научиться использовать их потрясающий потенциал. Лаборатория Флёрова стоит на передовом крае исследований в области физики ядерных частиц. И 29 января 2019 года новостное агентство ТАСС выступило с заявлением о том, что в этом году будет совершен прорыв, потому что физики смогут использовать гораздо большее количество атомов, чем во время открытия элементов 114 и 115. В Дубне явно происходит больше, чем нам рассказывают. В области изучения сверхтяжелых металлов им нет равных. Говоря о сверхтяжелых элементах, мы говорим о веществах, способных генерировать огромное количество энергии. И опять же, по словам Боба Лазара, в этом и заключается главный секрет НЛО. Так как скоро мы сами окажемся среди звезд? Я думаю, это наш следующий шаг. Мы переживаем интересный период развития нашего вида. Если правительство втайне пытается разобраться в стабильной версии элемента 115, полученного с инопланетного корабля, то поспособствуют ли их усилиям новые эксперименты? Я думаю, у нас есть техника, какие-то ее части, а может и целый корабль, и даже не один, полученные из инопланетных источников. Нечто, что создали не мы. Если эта техника существует, и если мы сможем разобраться в принципах ее действия и скопировать ее, то потенциал огромен. Человечество выйдет на новый уровень. Эти технологии изменят сам принцип наших взаимоотношений с окружающим миром. Если мы сможем получить гравитационную волну, мы победили. Точка. Изменится вся реальность. Это страшная технология, мощная. А большая мощь накладывает большую ответственность. Идея о том, что внеземной разум подкидывает нам технологии, будоражит умы. Но мы должны задуматься, какие отношения у нас с инопланетянами и как они воспринимают нас. Мне хочется думать, что космические программы нашей и других стран будут объединяться. Что наши собственные попытки отправиться в космос, на другие планеты, имеют мирные цели. Что мы не собираемся порабощать другие цивилизации, захватывать чужие ресурсы. И я думаю, что инопланетяне наблюдают за нами как раз по этой причине. Неужели мы в полушаге от того, чтобы подчинить себе мощь элемента 115 и отправиться в путешествие, какого мы еще не знали? Возможно, сделав этот ключевой шаг в истории человечества, мы узнаем всю правду о своей истории и о своем происхождении и начнем новую главу человечества в космосе.